говорит Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Когда более месяца назад, сильно заранее, я затевал серию передач, посвященных 90-летию февральской революции в России, я думал, что это как-то сможет спровоцировать интерес к не то что забытому, неизвестному прошлому, о котором смогут рассказать историки. Массового интереса не наблюдается. Наблюдается другое. Тему февраля 17-го, модерирующие массовым сознанием через телевидение власти, выбрали для подтверждения правильности собственной политики. А инструментом для этого избрали четвертьвековой давности эссе Александра Исаевича Солженицына, составленное автором из глав, не вошедших в его эпопею «Красное колесо». Вклад Солженицына в становление современного нам восприятия событий и смысла февраля 17-го переоценить невозможно. Одних только источников, документов, воспоминаний, газет писатель перелопатил столько, сколько иным историкам и не снилось. Причем важно, что по колесу в подборе документов ему, в отличие от работы над книгой о русско-еврейских отношениях, помогали люди, профессионально подготовленные и добросовестные. Но и оценить эту работу по-настоящему еще никто не брался. Просто поначалу, когда еще только август 14-го за рубежом вышел, те, кого санкционировали, дружно все это, извините, облаивали. Часто по давно отработанной модели. Пастернака не читал, но... А сейчас, когда властью решено сделать из солженицынских размышлений над февральской революцией цитатник и учебник для номенклатуры, очень это похоже, кстати, на ленинские уроки коммуны и троцкистские уроки октября, теперь по тому же принципу дружно хвалят. Между прочим, нынешние учителя, использующие по телеку учебник Солженицына и окормляющие нас уроками февраля, часто выходцы из номенклатуры того самого Центрального комитета КПСС, который в свое время и организовывал травлю писателя. А учебнику, по которому они пытаются учить народ истории, как я сказал, уже четверть века. И условия, в которых он написан, изменились. И автор, и жизнь. Но об этом как-то ни слова. Вот об этом я и хочу побеседовать сегодня с доктором исторических наук Юрием Николаевичем Афанасьевым.
Вы знаете, я, видя вот последнее время такой повышенный интерес к этим размышлениям Александра Исаевича, внимательно и прочитал и сам этот текст размышлений, и еще раз, в очередной раз заглянул в «Красное колесо» и посмотрел многие из тех обсуждений, которые состоялись за вот это время, за последнее самое время. И вы знаете, у меня два совершенно противоположных суждения. С одной стороны, мне очень понятно, почему вот такой большой интерес со стороны кремлевских политтехнологов к этому тексту и к имени Александра Исаевича. И, с другой стороны, мне, как историку, ну, совершенно непонятно, что интересного можно усмотреть в этих размышлениях в смысловом, в содержательном плане. Я даже не знаю, что говорить. С одной стороны, очень понятно, а с другой стороны, совершенно бессмыслица почти что.
Юрий Николаевич, это очень сильные слова. Несомненно, стоит их пояснить.
Конечно. Так вот, что касается как бы позиции политтехнологов кремлевских, то она совершенно понятна. Они вот последние годы просто мучаются, терзаются. Каким образом, какой еще арсенал средств использовать для того, чтобы сказать, что нынешняя власть очень правильная, нынешняя власть очень нужная для России, и что перспектива России всецело зависит от того, насколько эта власть, и без того уже крепкая, будет еще крепче, и линия ее, и без того уже, так сказать, известная, будет еще прямее и определеннее.
Да бог с ними, с политтехнологами. О них позднее, если будет время. Интереснее про размышления Солженицына.
Собственно говоря, размышления Солженицына, они как бы тематически о том же, они о власти, о положении в России и о оппозиции, которой тогдашней власти как бы противостояла в феврале. И расклад сил у него дан совершенно определенный, что тогда власть была бездарна, тогда она ничего путнего для России не делала, она была в полной растерянности, в дремоте. Шаги, которые предпринимались теми или иными инстанциями власти, были не просто бессмысленны, но и губительны для России. А оппозиция, она проявила максимум безответственности наряду с безалаберностью. И Россия оказалась в очень уязвимом состоянии, и, собственно, февраль и нанес удар, так сказать, по этой уязвимости. Отсюда мораль сегодняшняя. В оппозиции вы помалкиваете в тряпочку, потому что вы, как и тогда, безответственны и безалаберны. Власть, в отличие от той власти, знает, что она делает, но вы только не мешайте. Если вы будете мешать, то снова может оказаться сложная ситуация. Вот примерно такой нехитренький, что ли, расклад того, почему этот интерес повышенный к тексту Александра Исаевича Солженицына. А вот с точки зрения содержательной, я говорю, он мне, слово-то сильное, конечно, бессмысленным выглядит, но на самом деле это так, по крайней мере для историка, для профессионала. Дело в том, что, я не знаю, представляет ли кто-нибудь из слушателей, что это за труд. Это 4 тома. По 600-700 страниц в каждом томе, мелким шрифтом. Это отсутствие какого бы то ни было сюжета. Это неявно или явно не просматривающаяся какая-то структура этой книги. И как объяснял и сам Александр Исаевич, и вот Наталья Дмитриевна много раз возвращалась к этой теме, что вот Александр Исаевич, благодаря своему, так сказать, математическому складу ума, он системщик. И поэтому он, так сказать, в уме просматривает все эти ниточки, все эти цепочки, и как он завязывает узлы и узелки, ему это все хорошо известно. Мне кажется, если это известно, вот эти все ниточки, это известно, если на сегодня, то только самому Александру Исаевичу. Есть несколько бесспорных констатаций в этом тексте, в размышлениях, как и в «Красном колесе» тоже, но они остаются по большей части, с моей точки зрения, не только не раскрыты, а как бы искусственно притянутыми и непонятно зачем высказанными.
Все-таки вы поясните тут, что вы имеете в виду?
Я имею в виду прежде всего, на самых последних страницах, по-моему, даже на последней странице, у него есть слова просто о коррективной диктатуре. Вот. С моей точки зрения, понятие это дорогого стоит, если бы только это было каким-то образом раскрыто. Или где-то недалеко от этого абзаца, в предыдущем, говорится о том, что февраль, он представляет собой как бы событие, мощное зарядное устройство которого было зарядным устройством замедленного действия и в то же время такого замедленного, но долговременного действия. То есть потоки крови, которые вызваны были этим зарядным устройством, они потекли и залили Россию. Но это произошло то после октября 17 года, то в 18 году, то в 20-е годы, в 30-е годы, и так вплоть до ГУЛАГа и почти до наших дней. Это сильное, мне кажется, положение и справедливое положение, но оно также, даже никак не только не раскрыто, но оно и не поясняется.
Вы простите меня, Юрий Николаевич, но я не понимаю вашей логики. Ведь если что-то не доказано, как вы можете судить о степени справедливости этого недоказанного? Ну, а кроме того, вот вы повторяете за Александром Исаевичем. Февраль – мина замедленного действия, и из нее вся кровь последующего времени. А с чего вы, собственно, взяли-то это? Может, эта кровь запрограммирована еще до февраля? Русская история ведь, как известно, не в феврале 17-го началась.
Вот в том-то и дело, как раз это я и хотел сказать. Я-то знаю, что эту мину или заряд замедленного действия, свойства эти, можно приписать и октябрю, и февралю, но можно приписать это свойство и началу Первой мировой войны. Но в таком смысле, где этот заряд изготавливался, когда он стал фабриковаться, опять мы тут уйдем далеко, мы вспомним о 61-м годе, отмене крепостного права, и все что угодно. В конце концов, можно как бы вот это вот начало формирования этого заряда, это как бы процесс, который уходит в глубокую нашу российскую историю. И вот это еще одна странность этих размышлений. У Александра Исаевича странным образом российская или русская история отсутствует в этих размышлениях. Он говорит про февраль, как про начало беды. Но почему, собственно говоря, февраль? Ведь можно поспорить с Александром Исаевичем и с кем угодно. Вот я могу выдвинуть такое положение, что начало в этом смысле, в каком говорит о начале беды Александр Исаевич, была развязанная Первая мировая война. И это также будет справедливо.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мой гость сегодня – историк Юрий Николаевич Афанасьев. Мы говорим с ним о недавно переизданной и популяризируемой российскими властями работе Александра Исаевича Солженицына «Размышления над февральской революцией». Возраст этого сочинения – четверть века. За это время и в России, и за рубежом опубликованы десятки работ по истории русской революции. Но в качестве учебника по этой истории власть, именно она, а не какие-то историки, решила это. Власть избрала труд вовсе не историка даже, а писателя. Собственно, она и не собирается обучать народ истории, только вид делает. Номенклатура вертикали власти, а через нее при помощи телевидения и все подведомственное население должны усвоить несколько максим. Революции. Любые. Февральские, октябрьские, оранжевые. Ложь. Они губительны для общества и государства. Сильная верховная власть, а только такая и нужна России, в состоянии их предотвратить. Все, что не способствует укреплению этой силы, порочно. И в «Красном колесе» и в размышлениях Солженицын всем сестрам по серьгам раздает. И последнему монарху за слабость политической воли, и коррумпированным чиновникам, и бездарным военачальникам, и революционистам всех мастей, и ошалелому, потерявшему страх Божий народу достается. Но особую вину писатель возлагает на либеральных деятелей февраля 17-го. И те, кто ныне именует себя их духовными преемниками, должны осознавать порочность этого родства и знать свое место.
Я никак не могу в роли адвоката выступить по отношению к тем, кого обличает и кого бичует Александр Исаевич. Я имею в виду деятелей временного правительства, в которые входили там и кадеты, и социал-демократы, или думцев, где были и октябристы, и прогрессисты, и разного толка, и либералы, социал-демократы и так далее. К сожалению, чего-то такого сказать в их защиту или в их оправдание, тем более, у меня ни слов, ни фактов не набирается. И я также разделил бы все эти хлесткие определения, к которым прибегает Александр Исаевич, и по поводу царских министров, и по поводу самого императора, и в связи с тем, как он характеризует и Львова, и Милюкова, и Гучкова, и Керенского, и так далее. Но для меня все-таки все эти телодвижения, все эти поступки, все эти промахи, ошибки, вся эта безответственность – это все верхний слой происходящих событий. Что для меня, например, странно, что и в «Красном колесе», насколько я успел подсмотреть, и вот в этих размышлениях отсутствует русское общество. Ведь Александр Исаевич не характеризует, допустим, поведение и поступки, устремления крестьян, или солдат, или рабочих, и тех, допустим, кто им противостоял. То есть вот, с одной стороны, вот эти все обездоленные люди, лишенные всего и вся, живущие или жившие в очень плохих условиях, а они куда-то устремлены, они чего-то хотят, они каким-то образом выражают эти свои хотения, намерения, им отвечают. Вот было бы очень логично сопоставить вот эти устремления с одной стороны и реакция на эти устремления, на эти проекты, на эти мечты, если угодно, других. Дело в том, что не просто, допустим, крестьянам противостояли помещики, рабочим противостояли владельцы предприятий. Но если сопоставить позиции, как бы в смысле намерений, требований, реальных возможностей, с одной стороны, крестьянство, с другой стороны, рабочие, опять получаются своего рода ножницы, своего рода несовпадения ни по объему этих требований, ни по характеру и мере радикальности. Ведь вот если рабочие в феврале 18 года хотели 8-часовой рабочий день, они хотели большую зарплату, они хотели участвовать в контроле над производством, и точка, и все. Дальше они не шли. Крестьяне, вот у тех этот радикализм буквально зашкаливал. Они хотели немедленно поделить все земли. Они хотели вот в тот же день экспроприировать крупные поместья и поделить их тут же, эти поместья. То есть они шли по мере своих устремлений, дальше некуда. То есть вот еще одни ножницы, еще одно противоречие разных социальных групп. Но еще ведь как получалось? Вот есть большие социальные группы, крестьянство, рабочие. Им противостоят политические партии. От кадетов, октябристов до социал-демократов и большевиков. А как состыкуются требования и устремления одних с программными положениями, лозунгами и решениями, которые в те время принимались другие, политические партии. Но были политические партии, а были еще и профсоюзы, были еще заводские комитеты, были органы местного самоуправления. И вот это все отсутствует и в размышлениях, и в «Красном колесе».
Простите, Юрий Николаевич, можно я задам вам вопрос? Вы, как я понимаю, подобно большинству россиян, которых сейчас начальство на материале исторических выводов Солженицына желает политически просветить, «Красное колесо»-то целиком не читали?
Нет, конечно.
Но это показательный ответ. Мне кажется, все то, о чем вы говорите, Александр Исаевич проделал в своей эпопее. Просто все это потонуло в сотнях тысяч слов, в неодолимом для многих читателей объеме сочинения. А вот историософские выводы, чуждые в ткани этого художественного, я подчеркиваю, художественного, а не научного произведения, оказавшиеся инородными в его литературной ткани, совершенно верно, на мой взгляд, были автором из «Колеса» вычленены. А теперь вот используются вовсе не в литературных и не в исторических, а в политических целях.
Ну, вы знаете, если, может быть, это и есть, но выудить это никто не может, то спрашивается, а зачем же все это, то, что есть? А в таком случае, когда этого нет, тогда ваше замечание относительно того, что все это он имел в виду. Ну и пусть имел в виду, и кому от этого тепло или холодно. Если этого, кроме его самого, никто не углядеть, не усмотреть, не убедиться в этом не может. Но вы мне тоже возражаете, он же не исследователь, а он художник. И вот это вот тоже огромная проблема в теме, которую мы обсуждаем. Дело в том, что да, он писатель, но он себя декларирует как особенный писатель. Он говорит, это не просто роман, он говорит, это роман, как бы мне не ошибиться, но я думаю, что нет, что точной ответственности. И дальше идет рассуждение о том, что приведены вот эти вот все свидетельства использованные, что было прочитано много газет, архивных материалов. То есть везде идет некая подводка читателя, что вы-то имеете вроде бы дело с романом, но вы имеете в виду, что Александр Исаевич является основоположником совершенно нового, невиданного доселе вида этого художественного творчества, где на первом, или, может быть, почти на первом месте, документ, источник, выверенный факт и так далее. И в итоге получается, что в этом, по крайней мере, произведении просматривается, что художник-то из Александра Исаевича уходит, а исследователь туда не пришел еще. Вот, может быть, все, что собрано, может быть, все, что вот так вот мастерски, я скажу, это собрано и каким-то образом, ну, представлено. Может быть, это основа для будущих каких-то исследований. Я этого не исключаю, потому что я просто не представляю. У меня даже вот воображения не хватает, как мог один человек столько собрать, перелопатить, прочитать, каким-то образом разложить, потом написать. Это колоссальный, конечно, труд. Но я, наверное, был бы нечестен, если бы я сказал, что я что-то вот такого позитивного в этом труде и усмотрел, кроме вот этой претензии.
Историк Юрий Афанасьев об исторической эпопее Александра Солженицына и его размышлениях над февральской революцией. «Разница во времени». Продюсер передачи Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Новости коротко. На Камчатке бушуют снегопады. В Петропавловске нарушено движение общественного транспорта. Отменены занятия в школах, высших и средних учебных заведениях. Григорий Явлинский выступил с обращением к жителям Петербурга накануне выборов в местное законодательное собрание. Лидер «Яблока» предложил петербуржцам прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, написав в бюллетенях слова «протестую» или «Яблоко». Сегодня в Вене пройдет очередной раунд переговоров между сербами и косовскими албанцами о будущем статусе края Косово. Переговоры пока не принесли результатов. Сербия рассматривает план ООН по Косову как путь к независимости края. В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщила адвокат Трепашкина, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима. Сегодня в Багдаде открывается международная конференция по стабилизации положения в Ираке. На форуме впервые за долгое время окажутся рядом дипломаты из США, Ирана и Сирии. Вашингтон неоднократно обвинял эти страны в пособничестве иракским боевикам. Президенты США и Бразилии Джордж Буш и Луис Игнасио Лула да Сильва обсудили в бразильском городе Сан-Паулу вопросы сотрудничества. Российско-иранские переговоры по вопросам строительства АЭС в Бушере результатов не принесли. Российская и иранская стороны предъявляют взаимные финансовые претензии. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе из возобновляемых источников должна вырабатываться 1/5 часть всего объема электроэнергии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сто 120 лет назад, 1 марта 1887 года, в Петербурге был предотвращен террористический акт.
Эта история известна не столько сама по себе, сколько из-за одного из ее участников, вернее, его родственных связей. Но давайте по порядку.
Копия всеподданнейшей записки 1 марта 1887 года. В конце минувшего января месяца негласным путем была получена копия письма, отправленного неизвестным лицом из Санкт-Петербурга в Харьков на имя студента Никитина. Между прочим, в письме автор говорит, что преобладающее ныне социально-демократическое направление его не удовлетворяет, и единственно пригодное средство для борьбы есть террор. Кажущееся же затишье в партии временное. Спрошенный по сему поводу в Харькове студент Никитин по предъявлении ему копии письма заявил, что оно получено им от знакомого его студента Санкт-Петербургского университета Андреюшкина. По получении этих сведений 27-го минувшего февраля в Петербурге за Андреюшкиным, который уже ранее был замечен в сношениях с лицами политически неблагонадежными, было учреждено неустанное наблюдение, и вчера установлено, что Андреюшкин вместе с несколькими другими лицами с 12 до 5 часу дня ходил по Невскому проспекту. Причем Андреюшкин и другой неизвестный, по-видимому, несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете. Сегодня утром те же лица, в числе 6, вновь замечены на Невском проспекте, при тех же условиях. Ввиду носившихся за последнее время тревожных сведений, начальник Санкт-Петербургского охранного отделения распорядился немедленно арестовать и обыскать этих лиц. Задержанные оказались: первый – студент Санкт-Петербургского университета, сын казака Медведицкой станицы Кубанской области Пахом Андреюшкин, 20 лет, задержан на углу Невского и Адмиралтейской. При обыске у Андреюшкина оказался заряженный револьвер и висевший через плечо на шнурке с крючком овально-цилиндрический метальный снаряд, 6 вершков вышины, вполне снаряженный. Второй – студент Санкт-Петербургского университета, сын казака Потемкинской станицы области земли войска Донского, Василий Генералов, 22 лет, задержан вблизи Казанского собора. По обыску у Генералова в руках оказался такой же снаряд, как у Андреюшкина. Третий. Студент Санкт-Петербургского университета, томский мещанин Василий Осипанов, 26 лет, взят также вблизи Казанского собора, при нем отобрана вышеупомянутая толстая книга, листы которой снаружи оказались заклеенными, а внутренность наполнена динамитом. Кроме того, арестовано еще 3 человека, которые вчера и сегодня гуляли вместе с названными лицами, а именно студенты Санкт-Петербургского университета, сын надворного советника Канчер, и дворянин Полтавской губернии Гаркун, и лубенский мещанин Волохов, прибывший, по его словам, недавно в Петербург для поступления в гимназию Гуревича. По обыску при этих лицах ничего преступного не оказалось. На первоначальном допросе Генералов заявил, что он находился на Невском с метательным снарядом с целью бросить его под карету государя-императора. Прочие арестованные отказываются пока от каких-либо объяснений.
В сущности, жандармы предотвратили террористический акт по чистой своей удаче. Студенты же второй день с бомбами ходили, несмотря на то, что были под надзором.
Начались аресты. Шестью первыми арестованными дело не ограничилось, ниточки потянулись дальше. Быстро выяснилось, что некоторые из, по-видимому, зачинщиков за несколько дней до того скрылись из Петербурга. Петр Шевырев, студент родом из Харькова, уехал на юг, вроде как в Ялту лечиться от чахотки. В Харьков, где жили его родители, и Ялту, полетели телеграммы немедленно арестовать как опасного государственного преступника. Начальник Харьковского губернского жандармского управления ответил, что Шевырев, наверное, в Крыму, однако, я цитирую, «в Ялте нет жандармского офицера, поэтому телеграфировал в Симферополь». Несколько дней Шевырева искали, наконец, 7 марта арестовали.
Это любопытный штрих. Революционеры любили говорить о невыносимом гнете самодержавия. Вот он гнет. В Ялте нет жандармского офицера, и арестовать государственного преступника просто некому.
Аресты в Петербурге были проведены весьма оперативно. Не зря, видимо, полиция следила за этой группой студентов. А вот публике, насколько я понимаю, еще ничего не было известно. И принявшиеся хлопотать за арестованных родные и прочие заступники, мягко говоря, попадали в просак.
Прошение кандидата университета Матвея Песковского директору департамента полиции Дурново 3 марта 1887 года. В ночь с 1 на 2 марта нынешнего года арестованы студент 4 курса физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета Александр Ильич Ульянов и родная сестра его, слушательница 4 курса Санкт-Петербургских высших женских курсов Анна Ульянова. Мать Ульяновых, родная тетушка моей жены. Как ближайший родственник арестованных молодых людей, осмеливаюсь обратиться к вашему превосходительству с ходатайством за них. Думаю, что я знаю воззрение Ульяновых, или иначе то, что называется направлением. Как человек взрослый, установившийся, свидетельствую, что в этом направлении нет ничего предосудительного и тем более преступного. Ульянов очень дельный, чисто кабинетный, до угрюмости нелюдимый молодой человек, зарекомендовавший себя блестящими успехами в науках. Он имеет по золотой медали из гимназии и университета. Сестра Ульянова – барышня в лучшем смысле слова, совершенно чуждая всего того, что может шокировать девушку. Быть может, со стороны Ульяновых есть какое-либо компрометирующее знакомство, так свойственное неумудренной житейским опытом молодости. Но если бы даже и так, то насколько человек может поручиться за другого человека, ручаюсь, что чего-либо преступного в этом положительно невозможно допустить. В семейном положении Ульяновых также есть обстоятельства, заслуживающие особенного внимания. Эта достойная семья, где связь между родителями и детьми образцово-крепка, год тому назад потеряла отца, заслуженного директора народных училищ Симбирской губернии. Если мать Ульяновых, на руках которой имеется еще 4 малолетних детей, узнает об аресте старшего сына и дочери, это единственная опора семьи, такая весть буквально убьет ее, как человека с надломленными уже силами.
Это и есть тот самый персонаж, из-за которого история неудавшегося покушения на Александра III и памятна нам. Известна почти плакатная, но, может быть, апокрифическая фраза, сказанная после казни Александра Ильича Ульянова его младшим братом. «Мы пойдем другим путем».
Это он так маму утешал. Между тем, заверения родственника Песковского, что Саша и Аня Ульяновы – хорошие и примерные молодые люди, было на тот момент, ну, совсем неуместно. Слова Песковского о том, что Ульянов очень дельный начинающий ученый, в документе, подчеркнуты синим карандашом, а на полях Дурново написал «для приготовления динамита».
В департаменте полиции уже успели выяснить, что делал бомбы именно этот толковый студент, а сестра его, барышня, совершенно чуждая всего того, что может шокировать девушку, была в курсе, и ее это, видимо, как ни странно, ничуть не шокировало.
По делу о покушении на императора разыскивали студента Новорусского. Дворник дома, где он квартировал незадолго до того, указал, что Новорусский съехал и живет в Парголово, в квартире своей знакомой Ананьевой. Там у Ананьевой при обыске нашли несколько неловко спрятанных склянок с химикатами, в том числе пузырек нитроглицерина.
Из докладной записки петербургского губернатора министру внутренних дел 4 марта. При спешном выяснении обстоятельств дела обнаружилось, что снаряды и вообще усмотренные в квартире Ананьевой склянки привезены из Санкт-Петербурга несколько дней тому назад студентом Ульяновым, будто бы взявшимся, по заявлению Ананьевой, преподавать уроки сыну ее и заниматься химией ее, а ныне, насколько известно, арестованным в Санкт-Петербурге.
Александр Ульянов изучал естественные науки, учился отлично. Он был неплохим химиком. В ту эпоху химию изучали с особым вниманием. В ней видели своего рода базу для всех прочих естественно-научных занятий. Он и изготовил все нужные для бомб химикаты.
Один из сообщников, Михаил Канчер, отправился в Вильно и там раздобыл у знакомых другого из них солидное количество азотной кислоты и револьвер. Вот это один из моментов этого дела, заставляющих задуматься. По показаниям арестованных террористов-неудачников, получается, что идея о террористическом акте просто витала в воздухе. Найти сообщников, готовых помогать, было легче легкого среди товарищей по университету, знакомых курсисток. Целая цепочка знакомых и их знакомых, не задавая никаких вопросов, достают химикаты, оружие, а ведь всем понятно, для чего оно. В итоге к делу было привлечено 25 человек, по обвинительному заключению прошло 15. Одного из общих приятелей спешно снарядили, и он уехал за границу, не хотел участвовать в этой затее, а оставшись в Петербурге, оказывался в нее втянутым просто в силу приятельства. Александр Ульянов дал ему денег на дорогу, заложил свою золотую медаль.
Вот слушаешь все это и думаешь, странный какой-то мирок, в котором студентам вроде бы как и нечем больше заняться, кроме как бомбами.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы вам рассказываем о так называемом 2-1 марта. Неудавшейся попытке покушения на Александра III 1 марта 1887 года, 120 лет назад. Среди главных участников подготовки этого террористического акта был студент Санкт-Петербургского университета Александр Ильич Ульянов. Члены этого кружка причисляли себя к партии «Народная воля».
Но «Народная воля» тогда уже почти полностью была арестована, ликвидирована. Затея Александра Ульянова и его сотоварищей была, насколько я понимаю, чистой воды самодеятельностью молодых юнцов. Им было-то лет по 20-26. И, так сказать, программная, теоретическая сторона их планов была крайне слаба. Собственно, Андреюшкин попался на письме, где сообщал приятелю, что, по его мнению, единственно пригодное средство борьбы – это террор. Ну а цель-то борьбы они как себе представляли? Цареубийство уже имело место за 6 лет до того. Никакой революции из этого не воспоследовало. И вообще никакой пользы для так называемого освободительного движения тоже не последовало. Только что посадили всех, реакции власти не замедлилось и ждать.
Я прочла несколько томов дела, которые в связи с покушением ввели в департаменте полиции, и судебное дело. Там никаких внятных указаний на их программные цели нет. Есть зато упоминание, что Александр Ульянов на суде пытался рассуждать о пользе террора.
Вот это вопрос, который я хочу задать гостю нашей передачи, историку Илье Альтману. Вы изучали этот кружок. Объясните нам, чего они хотели? Как они себе представляли последствия своей террористической затеи? И вообще, они об этом задумывались?
То, что мы называем группой Александра Ульянова-Шеверева, официальное название – террористическая фракция партии «Народная воля». Она возникла тогда, когда «Народной воли» фактически уже не было. И поэтому сама попытка покушения, или 2-1 марта, это была попытка напомнить о тех революционных традициях, во имя которого умирали народовольцы. Люди, которые выбрали для себя, в общем-то, самопожертвование, и для которых террористический акт убийства царя – это была попытка, ну что ли, привлечь внимание общества к тем нерешенным проблемам отсутствия политической свободы, отсутствия конституции, отсутствия возможности свободно выражать свою мысль и деятельность. Очень часто этих людей представляют, ну, в общем-то, сложно сегодня понять, и при наших современных взглядах на террор, что были люди, которых террор был отнюдь не единственным способом самовыражения. Тот же Александр Ульянов входил в научно-литературное общество при университете. О его возможностях как ученого говорит не только завоеванная им золотая медаль, которую он использовал весьма своеобразно, на эти вырученные от продажи этой медали деньги за границу бежал его ближайший друг Орест Говорухин, ставший в Болгарии первым профессором русской литературы Софийского университета. Человек, с которым Александр Ульянов изготовлял бомбу, Иосиф Лукашевич, впоследствии профессор химии в Вильно после освобождения. То, что эти люди пришли к мысли, я думаю, что это было самооправданием для них в их собственных глазах, зачем нужно было это делать и что могло бы это дать, убийство царя. Это было очень четко выражено, во-первых, в программе террористической фракции «Партия Народная воля», во-вторых, в самих словах Александра Ульянова, которые он говорил, и на суде, и которых он говорил во время следствия. «Я не верю в террор, я верю в систематический террор». Александр Ульянов, в его записной книжке был найден адрес человека, на квартире которого он изготовлял бомбу в Петербурге, самое главное, его брата Иосифа Пилсудского. Вообще участие в этом заговоре двух братьев, двух известных впоследствии политических лидеров и России, и Польши, это тоже весьма символично. И, кстати, вот брат будущего маршала Польши, Бронислав Пилсудский, ведь он впоследствии стал очень знаменитым этнографом на Дальнем Востоке в начале 20 века. Люди, верившие в систематический террор, предполагали, что после этого покушения последует сеть каких-то новых покушений. Так или иначе, имя самого Александра Ульянова не в связи с его младшим братом, который, разумеется, еще тогда известен не был, но в 80-х, начале 90-х годов это было имя, которое, по словам Георгия Валентиновича Плеханова, что поведение Александра Ульянова напоминает поведение древних стоиков. Вообще, рождение самой этой организации, ведь не Александр Ульянов был инициатором. Вот Петр Шеверев, человек явно с авантюристическими такими подходами, который создавал какую-то сеть, все время действовал как конспиратор, и его, наверное, роль то, что эти люди вышли 1 марта на Невский проспект в ожидании царя. Таким образом, история группы Александра Ульянова, на мой взгляд, это достаточно такой романтический, во время безвремени случившийся политический процесс, выживший, кстати, очень большой шум в Европе. Я вот, будучи студентом, пытался опубликовать статью под названием «Фридрих Энгельс о деле 2-1 марта». Она просто не прошла по идеологическим соображениям, потому что шесть восторженных, я бы так сказал, с огромным интересом статей одного из основоположников марксизма, который он, будучи корреспондентом ряда изданий, публиковал на Западе, это ожидание революции в Санкт-Петербурге и так далее. Явная симпатия к самому факту вот этой вот террористической борьбы, она явно не вязалась с теоретическими подходами марксизма, в общем-то, к террору.
Есть еще одна сторона этого дела, о которой я хочу рассказать. Была, разумеется, проведена техническая экспертиза. Заключение ее существует, позднее оно вошло в обвинительный акт по делу.
Из обвинительного акта по осмотру означенных снарядов оказалось: первое, что два из них, отобранные у Генералова и Андреюшкина, имеют вид цилиндров с эллиптическим основанием. Наружная оболочка обоих снарядов состоит из папки, оклеенной черным коленкором. Третий снаряд, с которым задержан Осипанов, имеет наружный вид книги. Второе, что промежутки между папками и жестяными цилиндрами и коробкою во всех трех снарядах наполнены свинцовыми жеребейками кубической формы, имеющими вид коробочек, в количестве 251 в одном, 204 в другом и 86 в третьем снаряде, имеющем вид книги. Эти жеребейки наполнены беловатого цвета веществом. По исследованию затем составных частей этих снарядов эксперт-профессор Михайловской артиллерийской академии генерал-майор Федоров заключил: первое, что все эти снаряды одинакового устройства, находящиеся внутри этих снарядов жестяные цилиндры и жестяная коробка в снаряде в виде книги, представляют собою вполне приготовленные метательные разрывные снаряды. Второе, что по заряжении и взвешивании этих снарядов в них оказалось в одном 5 фунтов серого кремнистого динамита, в другом 4 фунта белого магнезиального динамита и в третьем снаряде в виде книги 3 фунта белого магнезиального динамита. Третье, что находящееся внутри жеребеек беловатое вещество есть азотно-кислый стрихнин. Четвертое, что все эти снаряды годны к действию и динамит в них не испорчен. И пятое, что сфера, безусловно, смертельного действия не считая разлета жеребеек, цилиндрических снарядов была бы не менее 2 сажен в диаметре, а снарядов в виде книги не менее 1,5 сажен. Разлет жеребеек мог быть саженей на 10 во все стороны, причем самое незначительное поранение, нанесенное означенными отравленными жеребейками, повлекло бы за собой смерть.
То есть, понимаете, они вышли на Невский проспект. Их же задержали одного у Адмиралтейства, 2 других у Казанского собора. Это людные места. И там они собирались бросить 3 бомбы с отравленными стрихнином поражающими элементами, с радиусом действия в 10 сажений каждая. Это около 20 метров во все стороны. То есть это не только глупый теракт, в смысле политической перспективы. Это еще и чрезвычайно подлый, мерзкий замысел. Кажется, самый гадкий за всю историю революционного движения, потому что я не помню, чтобы еще кто-то начинял бомбы отравленными пулями и собирался бросить их на людные улицы.
А вы знаете что, Оля? Может быть, никакого специального бесчеловечного замысла за этим и не стояло, а стояло примитивное недомыслие. Они, похоже, ни о чем, кроме покушения на царя, не задумывались даже. Судьба случайных прохожих вообще не была предметом их размышления.
И давайте вернемся к вопросу о моральном климате в их окружении. Не только ведь у этой группы столичных студентов не было сомнений в целесообразности, допустимости, правильности терроризма. Их арест и обнародование его причины вызвали подспудное волнение в университете.
Из записки директора департамента полиции 13 марта 1887 года. Студенты Санкт-Петербургского университета до сих пор еще не успокоились. Вчера, например, в 7-й аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствующих адресу. По сторонним сведениям, предполагают побить окна у ректора. Видимый порядок в университете не нарушается. Предполагается выслать 5 человек, 2 русских и 3 еврея. Участие коих во враждебных демонстрациях более или менее точно установлено.
Понятно, что университетское начальство выступило с публичными заявлениями, осуждающими попытку террористического покушения. Среди студентов провели подписку под соответствующим адресом. Вслед за этим в университете появилась прокламация.
Вчера, 6 марта, Санкт-Петербургский университет был опозорен. Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемую грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силою. Он, носитель высших общественных идеалов, безупречный борец за них, вчера неистово аплодировал гнусным глумлением и кощунством своего ректора над святым служением правде и свободе. Думали ли те, которые вчера так неистово издевались над погибшими прекрасными жизнями, что на каждого из них легло несмываемое во всю жизнь пятно позора? Думали ли они, против чего они протестуют, чему делают овацию? Там борьба и протест против гнетущего самодержавия и наглого своеволия торжествующих лики временщиков, самоотверженное служение счастью Родины и свободе личности, здесь гимн к квиетизму и холопству под маской служения истине и стремления к труду, размышлению и объективности, идеализация насилия и деспотизм под видом уважения порядка и власти. И за кем же пошли те, которые соль земли нашей, которые вся надежда будущего?
И так далее. Прокламация была очень длинная и велеречивая. То есть высшие общественные идеалы – это и есть бомба со стрихнином. И никаких сомнений.
Мы с вами, Оля, уже затрагивали эту тему в наших передачах. Террористы нуждаются в общественной поддержке, моральной и материальной. Им необходима питательная среда. В Российской империи конца 19-го столетия такая среда, охотно и щедро питавшая и революционеров вообще, и их террористическое крыло в частности, имелась. Но давайте напомним нашим слушателям, чем кончилось дело для Александра Ульянова и его компании.
Шевырев, генералов Осипанов, Андреюшкин и Ульянов были приговорены к смертной казни и 8 мая повешены во дворе Шлиссельбургской крепости. На следующий день сообщение об этом появилось в газете «Правительственный вестник».
Не могу не рассказать еще об одном штрихе, так сказать, эпилоге этого дела. Нет, я не о деятельности младшего брата казненного революционера. 4 года спустя в департамент полиции поступило официальное отношение.
Из Харьковского городского присутствия по воинской повинности в департамент полиции 4 июня 1891 года. В призыв 1884 года подлежал исполнению воинской повинности харьковский купеческий сын Петр Яковлевич Шеверев, но так как в то время он состоял студентом Санкт-Петербургского университета, то получил отсрочку до призыва сего 1891 года и ныне внесен в дополнительный призывной список. На запрос присутствия, окончил ли курс господин Шеверев, инспектор студентов Санкт-Петербургского университета от 17 минувшего мая, уведомил, что все документы, принадлежавшие Шевереву, 15 марта 1887 года отосланы в Санкт-Петербургское губернское жандармское управление, так как он, Шеверев, был привлечен к дознанию по обвинению в государственном преступлении, а губернское жандармское управление 25 мая нынешнего года сообщило, что за получением сведения о господине Шевереве следует обратиться в департамент полиции. Вследствие сего городское по воинской повинности присутствие имеет честь покорнейше просить департамент полиции уведомить, чем кончилось дело господина Шеверева и не подлежит ли он в настоящее время к приему на службу войска.
Из департамента полиции ответили не лишенным ехидства разъяснением, что Шеверев был казнен как государственный преступник, и об этом печатали в газетах. Видимо, бюрократическая неповоротливость и неосведомленность — это еще одна вечная тема русской истории. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Илья Альтман. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Марк Штильман и Андрей Амочкин. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торч.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».